Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья, это радиогостинная. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Случалось ли вам оказаться в чужой стране, плохо зная язык, ну или даже хорошо его зная, но все говорят как-то быстро и неправильно? Вы пытаетесь прочитать вывески, вы не можете понять, вы не знаете, что происходит вокруг. Теперь представьте себе, что вы еще и не видите эти вывески, и при этом вы проезжаете за 2 недели 6 городов этой чужой незнакомой страны. Я не знаю, правильно я представил нашу гостью или нет. Американка Лорел Уиллер заскочила к нам буквально в последний час перед тем, как ей нужно будет ехать в аэропорт после большого путешествия по России. Лорел очень хотела у нас сегодня побывать, и мы хотели сегодня с ней увидеться для того, чтобы переговорить с ней и расспросить ее. Лорел, добрый день. Лорел, добрый день.
Добрый день.
По-русски ведь говоришь. А как-то очень тихо сегодня говоришь, Лорел. You're being so soft.
I am being soft. Я училась русский язык в университете в штате Оклахома.
Ага.
But there's lots of words I still don't know.
Нам много слов, которые я еще пока не знаю.
So это... Алена is helping me.
Так что Алена мне помогает.
Да, это голос Алены Зерко, нашего переводчика, нашего помощника, которая, ну вот, так, ведь ты же по России с Лорел сейчас не ездила, правильно?
Нет.
Ты жалеешь об этом?
Ну, жалко, конечно, да, но в то же время я полностью была с ней как-то мысленно, душой, и все время переживала, мы все время были на связи, в сообщениях, и даже несмотря на то, что я была здесь, в Москве, у меня было ощущение, что я проживаю с ней очень много времени вместе.
О жизни в Америке, о том, что значит быть незрячим, о том, что значит благодарить Бога за какие-то свои проблемы, за какие-то свои ограничения и принимать то, что дает Бог, о том, что значит помогать, о том, как круто путешествовать, да и обо всем, о чем вы захотите сегодня поговорить, беседуем сегодня с нашей гостьей с помощью Алены, нашей переводчицы. И я напомню, что вы нам можете позвонить, сегодня звонки мы берем, причем берем все время. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Наше мобильное приложение «Радио Теос», там бесплатно вы можете нам позвонить или писать через сайт teos.fm, приложение «Радио Теос» или группы в соцсетях, в которых вы смотрите трансляцию этой передачи. Лорел, зачем тебе сейчас было приезжать в Россию? Сейчас в это время приезжают в основном на чемпионат мира по футболу. Насколько я понимаю, это не было твоей целью.
Я приехала в Россию, потому что моя подруга Эми училась в Петербурге 4 месяца. Мы учились вместе в Оклахоме, и так мы встретились, и она предложила мне помощь в путешествии по России в июне, потому что у нее было время, и виза у нее заканчивалась в конце июня, так что она предложила меня посопровождать, помочь мне, и если я могла бы быть в России, немножко поработать по поводу моего фонда, моей некоммерческой благотворительной организации, я, конечно же, не могла пропустить эту возможность.
Это ведь не первый раз уже в России.
Мой первый раз в России был в сентябре. Я была в Москве и на конференции в Екатеринбурге, и также я была в Сочи. Затем я поехала в Грузию и Армению. Так что это мой второй раз в России. Я очень это люблю. Я не хочу возвращаться в Америку.
Я недавно разговаривал с одним своим знакомым, и он рассказывал о том, как вот он сейчас собирается ехать в Америку, и родители его отговаривают. Он из России собирается ехать просто, ну, вот, в путешествие в Америку. Это первая его поездка. Они говорят, куда ты поедешь? Американцы нас теперь не любят. У нас такие большие проблемы. Зачем тебе куда-то ехать? Ну и, в общем, они его не смогли отговорить. Я знаю, что он сейчас собирается ехать. Вот мне интересно, тебя пытались отговорить от поездки в Россию? И если да, то какие аргументы при этом приводили?
Ну да, некоторые люди переживали за безопасность, особенно во время чемпионата мира. И, конечно, люди переживали, потому что у нас политические проблемы сейчас есть с Россией. Но, в общем-то, в основном все поддерживали и помогали вот в моем желании и стремлении приехать. Я не боюсь, потому что, ну, я уже была здесь один раз. Мне кажется, Бог сказал мне «Едь в Россию», поэтому я здесь. Возможно, это немножко сумасшедше вот так вот мне говорить, но я чувствую, что Бог мне говорит «Едь». И если это так происходит, значит, все, я еду. И мне не важно, что там люди дома думают. Я честно просто вот признаюсь.
Большое спасибо за честность. Но вот если взять людей твоего поколения, твоего возраста, скажем так, твой дружеский круг, а отношение к России вот на сегодня среди твоих друзей в Америке, оно скорее какое? Это настороженность, это непонимание, это любопытство, это безразличие, все равно что там происходит. Или это что-то еще?
По-моему, это смесь всего. Много друзей, которые русские изучали в университете, конечно, не любят Россию. Друзья, которые русские не учили в университете, честно, ну, все зависит от того, какой канал по телевизору они смотрят в Штатах.
Вот прямо так.
Потому что, конечно, в СМИ очень много говорят про Россию, конечно, много неправды говорят. И консервативные СМИ в Америке, и либеральные СМИ в Америке — это, конечно, разные совершенно вещи, и разные вещи не говорят о России. Поэтому все зависит от того, кого человек смотрит, да, какой канал, какой СМИ. Немножко страха есть, немножко любопытства. Конечно, есть политические проблемы в Штатах, между Штатами и Россией.
Да, это вмешательство, российское вмешательство в американские выборы.
То есть все смешивается, страх, любопытство. Очень зависит от того, кого вы просите, спросите. Я хочу сказать, что в основном люди в Америке чувствуют себя про российское правительство, они по-другому думают, чем про русских людей. Про русских людей они думают одним образом, а про правительство по-другому. По-разному люди будут отвечать, если спросишь их про людей или про государство.
Ну а вот то, что ты человек незрячий, не говорили тебе, куда ты едешь, куда ты летишь, как ты там без зрения будешь, бедняжка ты такая, что ж тебе на месте-то не сидится?
Но много мне так не говорят, но в то же время, ну, сейчас скажу вот так. Я не хочу дружить с людьми, которые говорят, что, ну, сиди дома, ничего не делай.
То есть в твоем круге друзей таких людей нет?
Да. Очень важно для меня, как для незрячего человека, окружить себя людьми в жизни, которые будут в меня верить, которые будут верить в мою возможность вот все, что я хочу сделать, что я могу это сделать, несмотря на ограниченные возможности здоровья, и что я могу любые препятствия преодолеть и всего достичь, если этого я хочу. Но люди, которые думают, что я должна сидеть дома, ничего не делать, или что я что-то не могу сделать, потому что я не вижу, ну, я просто их... не держу в своей жизни, я с ними не общаюсь.
А тебе приходится кому-то что-то доказывать? Вот я сейчас сделаю просто, чтобы вам доказать, что я умею. Я просто знаю таких людей, которые всю жизнь кому-то что-то доказывают. Ну, спрашиваешь их, зачем ты это делаешь? Я же всем хочу доказать. И вот это доказывание становится каким-то таким стилем жизни. Бывает у тебя такое? И вообще видела ты такое? Или, может быть, это только у нас в России так, в Америке по-другому?
Да, много такого в Америке происходит. И честно, иногда в жизни я чувствую, что мне нужно очень сильно работать, чтобы тоже что-то людям доказать про себя. Но мне тоже нужно напоминать себе, что не важно, какое мнение других людей, важно, что про меня думает Господь. И самое важное, что мне нужно делать, это просто следовать за Господом. Мне не нужно доказывать там, одобрение других людей получать. Да? Мне единственное одобрение, которое мне нужно, это одобрение Господа. Поэтому, конечно, иногда я борюсь с вот этим чувством, что мне надо себя как-то что-то доказывать перед ровесниками, да, или как-то получать какое-то одобрение от ровесников. Но потом я думаю, что, ну, мне не важно их мнение. Я стараюсь, чтобы они не диктовали мне, как мне жить. Это, конечно, не всегда легко, но тем не менее.
А помнишь, когда был тот момент в твоей жизни, когда ты поняла серьезность твоих отношений с Богом? Я знаю, что ты выросла в христианской семье, но много кто вырос в христианской семье. А потом человек уходит в колледж и говорит, мне все это неинтересно. Ты выросла в христианской семье, и для тебя отношения с Богом остались важными, и даже стали еще более важными. Как это произошло?
Сейчас это долгая история.
Ну, давай долгую историю.
С чего же начать?
Подожди, before you tell the long story, прежде чем расскажет она долгую историю, давайте сделаем вот что. Я напомню контактную информацию, и потом мы сделаем коротенькую нашу перебивку, а потом уже будет долгая история. Я напомню, что сегодня мы принимаем ваши звонки. 8 800 333 1706. Вы можете нам писать ВКонтакте, Facebook, на наших страницах и там, где вы видите трансляцию, на сайте theos.fm и в приложении Radio Theos. Ваши сообщения мы принимаем. Лора Уиллер сегодня с нами. Обычная американка с совсем необычной жизнью. Делаем короткую перебивочку, а потом возвращаемся сюда, в радиогостиную.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Лорел Уиллер сегодня с нами, и говорим мы о главном. Да, сейчас все-таки о главном. Как получилось, как сложилось, как Бог так устроил, что христианство для тебя стало важным. Ты выросла в христианской семье, но не было так, что 18 лет, и уехала в колледж, и все. От чего это зависело, как это получилось? Она обещала долгую историю, можно засекать время.
Но началось все с того, когда я получила свою первую собаку-проводника. К этому моменту я уже первый год проучилась в университете. Это было очень для меня сложно. Я ходила одна с тростью, мне было одиноко очень, у меня не было друзей сильно, было очень сложно было. Я решила, что мне нужно что-то в жизни делать. Я попросила Бога, чтобы он мне помог. И я решила, что я пойду и найду собаку-проводника, получу собаку-проводника. Я прошла обучение собаки-проводника, это был желтый лабрадор, и я начала понимать через свои отношения с собакой-проводником, это были как такие духовные уроки о том, а как же это проживать отношения с Богом. Да, возможно, это немножко так странно звучит, но я просто, доверяйте мне, я сейчас вам пример приведу. Я научилась, безусловно, доверять собаке, физически доверять ей, куда бы она меня ни вела, если она меня обводит какое-то препятствие или останавливает, чтобы меня не сбила машина, любое движение, которое собака совершает, я должна доверять этому движению и следовать за ним. Я должна вот в ту же минуту знать, что передо мной появилось, когда мы идем по маршруту, куда мы идем, что происходит, я не знаю, но моя собака все знает. Я знаю, как доверять ей, безусловно, иначе наша команда, наше партнерство не сработает. Я понимаю, что вот то же самое и в следовании Иисусу. Когда мы в жизни, мы можем знать, например, да, куда нам идти, потому что мы знаем, ну, Бог решил, что нам надо туда-то. И мы можем чувствовать, ну да, Господь нам сказал делать то и то, но мы не можем не знать, как туда попасть, что делать. И нам нужно очень внимательно слушать видение Бога, да, вот это провидение. Это единственное, как мы можем сделать, чтобы это работало в жизни. То есть как с собакой-проводником, по сути, так вот и в отношениях с Богом. Это был реальный жизненный пример для меня. Я не знала, как следовать Богу в жизни. Это странно, непонятно. И собака — это такой просто, ну, метафора.
Тут пошли уже сообщения. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos. Можете нам звонить 8 800 333 1706. Алексей пишет, было ли у вас чувство обиды на Бога, который не дал вам зрения?
Очень сложно сказать, потому что я молила Бога, чтобы Он мне дал зрение. Я знаю, что Бог может вылечить меня. Бог исцелял людей, которые были слепыми. И я пыталась в детстве работать с глазами, и как-то, чтобы лучше видеть, я спрашивала Бога, Господи, почему я все еще не вижу? И потому что особенно очень много других людей как-то за меня молилось, просила, и они очень были разочарованы, узнавая, что я не исцелилась. Я не помню примера, когда бы я злилась на Бога, но это действительно было испытание для меня. А теперь я могу сказать, что я принимаю себя такой, какая я есть. Очевидно, если Господь хочет меня исцелить и дать мне зрение, это будет здорово. Но у Него точно есть цель и план, почему вот я сейчас должна быть незрячей. Я много чего не сделала бы в жизни, если бы я не была зрячей. Например, я бы не работала с незрячими людьми в России, не помогала бы им. этом. Я не сержусь на Бога, потому что, ну точно, у Господа есть план на это. Он использует меня как незрячего человека, и мне нужно просто доверить Ему и быть в порядке с этим.
Жанна Михайлова пишет: «Вдохновляют подобные примеры, когда кто-то ограниченный физически делает усилия над самим собой и стремится к поставленным целям. Лорел из таких людей». И дальше она пишет: «Честно восхищаюсь ей». Я думаю, что и Христом, прежде всего Христом, мы, в общем, можем и должны восхищаться Христом, который в ней работает.
Нам нужно помнить, что вот ничего не происходит нашими действиями, нашими силами. Мы все делаем через Бога, во всем нам помогает Господь. Неважно, есть у тебя какое-то ограничение по здоровью или нет, у нас у всех есть какие-то испытания в жизни. Например, ну, у меня это слепота, да, у кого-то другого это какое-то еще испытание, какой-то еще крест. И я хочу просто напомнить вам, что Господь дает вам мечты какие-то или какие-то вещи в жизни, о которых вам, которые для вас важны, которые вы хотите сделать для Господа или для других людей. И вам нужно помнить, что нет ничего, что ты можешь сделать один, сам. Можно это сделать только с Божьей помощью. Это только сила Христа, которая присутствует в нас и помогает нам что-то делать. Нам нужно надеяться на Него, верить в Него, и Он даст нам силу.
Лорел, твой приезд в Россию, он ведь тоже начался весьма необычно. Он начался с некоего видения, он начался с некоторой идеи, которая у тебя появилась. К этой идее мы подойдем. Но давай вспомним, когда ты впервые познакомилась с русскими людьми, с россиянами, и какие у тебя были впечатления?
Когда я была очень маленькая, у нас была женщина, которую звали Лена. Ее семья ходила в мою церковь, и она ее семья. Ее мама была такая моя русская бабушка, и она не говорила по-английски, поэтому я немножко учила какие-то русские фразочки, потому что мне хотелось с ней говорить. И она меня познакомила с пельменями, с горячим чаем, потому что, конечно, в Техасе мы часто пьем айс-ти, холодное айс-ти. Она была из Сибири, она научила меня есть разную вкусную русскую еду. И потом у нас была украинка Лидия, которая ходила в церковь с мужем Артемом. Это был человек из Армении. И они... Ну, я была просто очарована вот этими культурами, языками. Я начала изучать разные фразы на этих языках. Ну да, вот.
Это еще интонация, да, вот так, чтобы это звучало.
А когда мне было 12, у нас была студентка по обмену с Украины. Она была из Харькова, и она так же, как и я, не видела. Мы жили в одной комнате, и она мне, конечно, очень много русскому языку учила. И, ну да, конечно, с Украины это немножко отличается культурно и по языку, чем в Москве, например. Но я начала много узнавать от нее. А на следующий год я встретила Алену. Алена — это человек, который научил меня читать по Брайлю на русском языке. За одну ночь я это выучила, я это помню.
Слушай, ну не так много американцев, согласись, у которых была русская бабушка. То есть у тебя была уникальная история на самом деле. Ты, кстати, случайно не помнишь, из какого города из Сибири она была?
Не помню, но Лена выросла в Екатеринбурге.
Ну и вот дальше ты учишь русский язык, ты оканчиваешь колледж, и в какой-то момент ты, насколько я понимаю, решила более серьезно работать с российскими или русскоговорящими, русскоязычными, незрячими людьми. Как это произошло?
Интересная, конечно, история. Я начала изучать русский язык в штате Техас, в университете штата Техас, где живет моя семья. Там были не очень хорошие преподаватели, они не хотели мне помогать.
Подожди, стоп, подожди, я сейчас здесь тебя сразу остановлю. Ты говоришь, мои профессора, мои преподаватели не хотели помогать незрячему. У нас очень часто бывает такая картинка, что вот в России у нас проблемы, а вот в Америке... Ты можешь быть незрячим, ты можешь быть на инвалидной коляске, ты можешь быть в любом ситуации, и тебе всегда помогут, потому что такая идеальная система. Это миф?
Смотрите, конечно, мне кажется, у нас вот по закону больше доступности, да. Но в то же время люди везде люди. Есть люди хорошие, которые будут помогать, но есть люди, которые будут такими какими-то не очень хорошими, не очень хорошо себя вести по отношению к другим. И неважно, в Америке ты или в России, ты просто иногда встречаешь людей, которые недобры, невежливы, нехороши, им вообще на тебя без разницы, наплевать, они не хотят тебе помогать. Или
как ты на это реагируешь? Тебе бывает тяжело по этому поводу, особенно если проблемы возникают в связи с твоим отсутствием зрения?
Ну, то, что я делала, я перестала учиться в этом университете в Техасе, потому что я решила, я не позволю никому решать за меня, как у меня закончится мое обучение. Я хотела, да, изучать русский, и поэтому я переехала в Оклахому, и я начала учиться в университете Оклахомы, и там они очень хорошо со мной обращались, были так добры ко мне, и даже мой профессор стал моим таким вот лидером, таким ментором, есть слово, да? Ментором. Это крутейший человек, я его очень люблю. Он вдохновил меня в том, что я очень много с жизнью могу сделать. Я не была особой такой уверенным человеком. Он помог мне стать более уверенной в жизни. И я начала учиться работать в университете Оклахомы, учиться. Я начала работать с техникой, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, которые там обучались. И так я вот могу полно ответить на ваш вопрос. Я начала думать, что я знаю, как пользоваться техникой, я хорошо умею пользоваться техникой, но у меня не совершенный русский, но я вполне нормально говорю по-русски. Я знаю, что много проблем у людей в России с получением техники. И я решила, ну хорошо, у меня есть навыки, почему же я не могу помочь? Ну, вот так я решила работать в России с незрячими людьми. Это немножко длинный ответ, но мне кажется, он довольно полный.
Знаешь, тут интересный такой момент, когда я впервые рассказал своим знакомым о том, что вот с тобой познакомился, мы с тобой общались, мне сказали, зачем она сюда едет? Мы и сами как-нибудь разберемся. И вообще я хочу быть самостоятельным человеком, и я не хочу, чтобы мне помогали. И вот я сейчас услышал в твоем высказывании две вещи, которые могут кому-то показаться взаимно противоречащими. С одной стороны, ты сказала, я не хочу, чтобы кто-то определял мое образование, то есть это такая самостоятельность и желание определять ситуацию, да, вот Бог тебя ведет, и ты это определяешь. С другой стороны, ты говорила о профессорах, о преподавателях, которые тебе помогали. Вот где эта граница? Между самостоятельностью, с одной стороны, и готовностью принять помощь. И еще, для того, чтобы принять помощь, нужно смирение.
Очень важно знать, что ты хочешь делать с жизнью. И быть самостоятельным в том смысле, что, ну вот вы знаете, что вы хотите, и вы не принимаете «нет» в ответ на стремление к вашим целям. Но в то же время никто никогда в одиночку не приходит к своим целям. Всегда помогает общество вокруг, окружающие люди. Если смотреть на наиболее успешных людей вообще в истории, они довольно независимые, самостоятельные, у них была какая-то цель, они достигали ее, но у них были замечательные люди вокруг, которые им помогали. И мне кажется, это очень важно строить отношения с людьми, которые в меня верят, верят в мой потенциал, и которые дадут мне инструменты, уверенность, которые мне нужны для того, чтобы быть успешной. Мой профессор дал мне уверенность, которая была мне нужна, и чтобы я пришла к успеху, чтобы я верила в себя, даже больше, чем я уже сейчас сделала. И Он мне помог меня вдохновить, вдохновил меня в том, чтобы я помогала людям. Самое большое, то, что он сделал, это просто меня поддерживал и был рядом. Он давал мне инструменты, которыми помогали мне достичь тех целей, которые я ставила перед собой.
Я правильно услышал? Мы идем к помощи через, прежде всего, отношения. Иными словами, мы помогаем друг другу, когда у нас есть взаимоотношения, когда у нас есть либо общая цель, либо, по крайней мере, понимание цели. Это не просто кто-то другой, кто сказал: «Так, я знаю, что ты должен делать, и я тебе помогу это сделать».
Правильно. Но вот именно так, да. Строим сообщество людей, которые верят в вас и помогают вам достигать цели. Например, я помогаю своим друзьям достигать их цели в их жизни, а они помогают достигать мне мои цели. И мы работаем все вместе, командой, чтобы каждый из нас максимально реализовал свой потенциал. Мне важно помочь людям достичь, максимально раскрыть свой потенциал, который Господь им дал. И мне очень важно, чтобы мои друзья видели, как раскрывается мой потенциал максимально полно, именно тот потенциал, который мне дал Господь.
Смотри, какая тут история. Почему некоторым бывает сложно? Те из нас, кто постарше, мы жили в такое время, когда действительно нам много помогали, России много помогали, но помогали примерно так. Значит так, вот мы вам дадим денег и скажем, что делать с этими деньгами. Мы вам дадим приборы и будем говорить, что делать с этими приборами. А это будет такая помощь, но вместе с этой помощью будут ниточки. И потом strings. И можно будет с помощью этих ниточек управлять. Мы, слава Богу, входим во время, когда мы можем помогать друг другу, но организовано это по-другому. И вот в связи с тем, о чем ты говорила, что ты собираешься делать, ты уже и делаешь. Какая у тебя цель? Чего ты хочешь, когда помогаешь незрячим России и русскоязычных стран? И какая общая цель? Что вас может объединить?
Я людей спрашиваю, что ты со своей жизнью хочешь делать? Какие у тебя цели? Какую работу ты хочешь? Когда я начала говорить с Аленой и с ее друзьями, я начала спрашивать, а что вы в жизни хотите? Чего вы хотите достичь? Что вы хотите для себя? Как я могу, возможно, вам помочь достичь ваших целей? Какие инструменты, может быть, я могу вам дать, чтобы эти инструменты помогли вам достичь ваших целей? У меня нет вот этих ниточек. Я надеюсь, что я подружусь с людьми. Я очень хочу, чтобы у меня были друзья. Ну, у меня такая ситуация. Вокруг много людей. Я серьезно сейчас говорю. Люди знают, кто такой Господь. Знают Господа. Но они не понимают, что такое безусловная любовь. И они не понимают, как на самом деле Господь их любит. И моя цель, то, что я на самом деле хочу, это показать действительно вот настоящую любовь Господа людям, которые не знают, что это такое. Есть люди, которые не получали любовь от другого человека. Люди от них обычно что-то взамен требуют за эту любовь. А Бог любит нас, безусловно. Нет ниточек, за которые Бог нас дергает. Никто не совершенен. Но я хочу любить людей вот так же, чтобы не было вот этих ниточек, за которые дергать. Я люблю людей за то, какие они есть, и за то, какими их создал Господь. Я хочу узнать, какие у них цели в жизни, что они хотят, и делать все, что я могу, чтобы помочь им достичь их целей. Это все, что я хочу. Все, что я хочу обратно, взамен, это просто удовлетворение за то, что я вижу, как люди успешны в жизни. Я им помогла, и они успешны. Это мне просто очень радует.
Как-то у нас сегодня очень тихо. Я напомню, друзья, пишите, звоните 8-800-333-1706 бесплатно по всей России или пишите через сайт teos.fm, приложение Радио Теос. Вы также можете через приложение нам звонить. Оно не всегда работает, но обычно работает. Или в тех трансляциях, в которых вы видите комментарии. Но смотри, это все звучит хорошо, но для людей, которые выросли с очень такими известными фразами, я процитирую несколько из них. Сейчас будет такой экзамен для Алены. Ей мало экзаменов, я сейчас еще один устрою. Значит, бесплатный сыр только в мышеловке. Ничего бесплатно не бывает. Вот, все с тебя что-то хотят. И вообще говоря, не доверяй никому, ну, потому что если ты доверишь, то тебя могут обмануть. Если ты пустишь кого-то слишком близко в свое сердце, он может войти и нагадить в это самое сердце, и разбираться потом будешь очень долго. А я понимаю, что ты встречалась и общалась в жизни с самыми разными людьми. Как Бог позволяет, как Бог помогает восстановить эту утраченную способность доверять? Вот когда сердце огрубело, и надо с этим что-то делать. Что с этим можно сделать, чтобы вот убрать это, снять это?
Ну, мне поэтому важно помолиться каждый день и каждый день побыть с Богом какое-то время. Очень легко позволить людям нагрубить и сделать так, что ты перестанешь доверять людям. И поэтому очень важно молиться и доверять Богу. И, ну, примерно так. Если Господь мне говорит пойти в город и что-то кому-то дать, кому-то помочь, и я, например, это делаю, и этот человек потом больше со мной не общается, я расстроюсь, я больше не увижу. Но это никак не повлияет на то, как я в будущем буду себя вести. Потому что мне важно не то, что делает человек со мной, а я следую за тем, что мне говорит Господь. Я должна фокусироваться не на других людях, а на Господе. Я должна на Него смотреть. И в жизни, если кто-то нас ранит, другие люди нас ранят, нужно помнить, что нет совершенного человека. Иисус был единственным совершенным человеком. Конечно же, другие нас раньше или позже будут ранить. И они, конечно, будут нашу веру как-то подкашивать. И поэтому важно, что мы не живем, чтобы получать одобрение других людей. Если мы живем для этого, то это сделает сердце жестким, и мы станем такими жестокими людьми. Мы должны жить только для Бога, и только Он имеет значение. Мы должны следовать Ему, и если мы следуем Иисусу, и мы знаем, что Он делает, и мы следуем Его ведению нас, то тогда не будет важно, как другие ранили нас или нет. Это не всегда легко. Возможно, это звучит так, а, легко. Но на самом деле это ежедневный выбор. Я каждый день выбираю, ну, каждый день я выбираю, иногда много-много раз за день. Я выбираю не позволять другим людям решать, станет ли мое сердце жестче или мягче. Потому что только Бог может это сделать, никто другой. Нужно делать сознательный выбор.
Слушай, ну вот не могу я тебе не задать этот вопрос. Есть такое понятие, американская улыбка. Все улыбаются. Все такие добрые, все такие открытые. Скажи, американская улыбка — это просто традиция, вот если говорить о твоих друзьях, или это действительно в большинстве случаев все-таки знак какого-то внутреннего состояния человека?
Смешно, забавно, что вы меня об этом спрашиваете, об улыбке в Америке, потому что американцы очень экспрессивные на лицо. Например, когда я радуюсь, я улыбаюсь. Интересно, что вы эту тему поднимаете, потому что в этой поездке, ну, я не знала, что русские особо не улыбаются. Пока мне друзья не сказали о том, что если я на улице буду постоянно улыбаться, или если я встречаю людей, ну, люди будут думать, что у меня не все с головой в порядке. Поэтому мне нужно было фокусироваться на том, чтобы не быть такой экспрессивной на лицо вот в этой поездке. Забавно, что вы поднимаете этот вопрос, потому что я чувствую, что американцы гораздо более экспрессивны в том, как они себя чувствуют. Для них гораздо легче идти по улице, улыбаться, если они счастливы. Я заметила, что здесь, в России, мне нужно работать над тем, чтобы сохранять такое спокойное лицо. Я не хочу, чтобы люди думали, что я дурочка. Я не знала об этом, пока я сюда не приехала.
Лорел Уиллер сегодня с нами. Завершает она свое путешествие по России. Мы сейчас сделаем коротенькую нашу перебивочку и вернемся к вам. Это радиогостиная. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Лорел Уиллер сегодня с нами. Мы беседуем о жизни, мы беседуем о Соединенных Штатах Америки. Мы пытаемся разобраться. Иногда говорят о том, что лучшее место, где можно действительно общаться, найти общение, это церковь. Вот скажи по твоему опыту, американские церкви, умеют ли они принимать людей с ограниченными возможностями здоровья? Что работает, что не работает, что получается, что не получается?
Интересно, что вы поднимаете эту тему, потому что у меня очень такой устоявшийся взгляд на эту тему. Я думаю, что американские церкви принимают людей с ограниченными возможностями, могут быть инклюзивными, они могут принимать, скажем так. Но большая проблема в церкви в Америке такая, честно. Ну, я просто максимально честно здесь. Мне даже сложно признаться, но много раз в церкви в Америке люди фокусируются на том, что у этой девочки есть какая-то ограниченная возможность по здоровью. Надо за нее помолиться, чтобы Бог ей помог. Они сначала смотрят на мою слепоту, на то, что я не вижу, а потом на меня как на человека. Они не рассматривают меня как человека, который чем-то одарен, у которого есть какие-то способности, цели вообще в жизни. И я просто буду честна с вами, я даже лично сама не всегда хожу в церковь. Во-первых, потому что общественный транспорт не всегда хорошо ходит там, где я живу, и мне не всегда есть кому привести в церковь. Но, с другой стороны, нет вокруг сообщества в церкви, которое будет на меня смотреть просто как на человека, а не как на незрячего человека. Они сразу думают, ой, ну все, за нее надо молиться, надо что-то ей там сделать. Поэтому я делаю, организовываю такую онлайн-церковь. Это легко связываться с людьми онлайн, потому что, не очевидно, что я не вижу. Я иногда им говорю, что я незрячая, но легче просто, чтобы они видели меня как человека в целом. Поэтому, честно, такие проблемы есть в американской церкви. Я не знаю, как это в других странах. Для меня это испытание.
Смотри, здесь на самом деле проблема для многих и в России тоже, потому что до сих пор есть такое отношение к... к разным инвалидностям, к слепоте, к любым другим, как к инвалидности, как к болезни, как к такой определяющей черте, тому, что вот самое главное. Вся жизнь по этой причине меняется. И действительно человек начинает объяснять этим все. Я не читал книг, потому что я не вижу. Я не путешествую, потому что мне трудно ходить. И так далее. Тут, кстати, могут быть понятные здесь моменты, потому что действительно какие-то преграды преодолевать трудно. Но человек начинает объяснять этим все. Ты только что сказала, что для тебя вот то, что ты незрячий человек, это неопределяющее качество. А что же это тогда?
Я бы хотела думать, что да, это все-таки не определяет меня моя слепота. Я знаю многих других людей в Америке, которые считают, что моя слепота меня определяет в жизни. Я об этом думаю таким образом. Меня определяют мои таланты, мои способности, мои интересы, как любого другого человека. То, кто вы на самом деле. Моя слепота — это часть того, кем я являюсь. Это сейчас меня не влияет на многие области в моей жизни. Но это не единственное, что важно про меня. Единственный способ поменять мышление людей об этом — это просто им показать, что... я много что делаю, я веду достаточно самостоятельную жизнь. И моя слепота — это только часть меня, это не вся я.
Тут письма идут интересные, неподписанные, к сожалению, сообщения. Лорел, если бы вы жили в российском провинциальном городке, видели несправедливость к человеку, вы стали бы его защищать, зная, что есть кто-то влиятельный, который может потом создать неприятности вам? Я сначала упрощу вопрос. Если бы вы жили в американском провинциальном городке и видели бы несправедливость человеку, вы бы стали защищать... Да, давайте все-таки упростим. Давайте все-таки в американском. Будете вы защищать человека, если вы знаете, что после этого от кого-то влиятельного для вас могут быть неприятности?
Я за это буду молиться, если Господь мне говорит, делай это, мне не важно, что люди про меня думают. То есть важно просто молиться, и, возможно, вы боитесь, что... Ну, боитесь кого-то, кто имеет влияние. Но нужно просто молиться и следовать Богу. Мне не важно, что... Не важно, какие люди, да? Мне не важно, что люди про меня думают. Если меня люди возненавидят, мне без разницы. Это не мои проблемы, это ваши проблемы. Я не буду тратить даже время на то, чтобы переживать за то, как люди будут про меня думать. Я знаю, что у американцев есть такая репутация, что им не важно, да, что люди про них думают. Но вот я действительно давно решила, что мне не важно, что думают про меня. Поэтому если у кого-то есть влияние, ему не нравится, что я делаю, ну и что? Господь мне сказал это делать, я буду это делать. Это их проблемы, это не мои проблемы. Я не буду менять свое поведение просто потому, что кому-то это не нравится. Я надеюсь, что это отвечает хотя бы немного на ваш вопрос.
У многих христиан возникают проблемы, особенно христиан более старшего поколения, проблемы с современной культурой. Большая часть современной культуры приходит из Соединенных Штатов Америки. Современные фильмы, сериалы, игры, в частности, компьютерные игры. С одной стороны, светское их содержание, secular content. С другой стороны, все-таки не хочется уходить и не хочется отделяться от окружающих людей, поэтому хочется смотреть эти фильмы, играть в эти игры, читать эти книги. Для тебя, как для молодой американки, для христианки, вот, хорошо, спрошу так, ты смотрела «Бегущие по лезвию», «Blade Runner»? А какой последний фильм такой из популярных, который ты смотрела?
Сейчас она подумает.
То есть ты не смотришь, кино? То есть ты не смотришь кино?
Я смотрю фильмы с отцом, потому что он мне потом рассказывает, что в них происходит. Я много телевизор смотрю, я могу про это говорить. Как молодая американка-христианка, ну вот я-то молодая христианка, да, американка, но у меня так получается, что в основном мои друзья не христиане. У меня такие, ну, отношения, которые я построила в Оклахоме, с друзьями, в основном это отношения не с христианами. Поэтому мне нужно очень осторожно и мудро себя вести по поводу того, что я делаю, что я смотрю, потому что многие люди слушают светскую музыку про, ну, какое-то не очень хорошее содержание для христиан, о плохих каких-то вещах. Много используется нецензурной лексики. Есть какие-то шоу по телевизору, где много сексуального содержания, они не, ну, не надо бы их христианам смотреть. Я, конечно, выбираю их не смотреть. Но Библия говорит, живите в мире и не будьте отдельно от мира.
Не будьте от мира.
Мне нужно быть очень осторожной.
Хранить свои уши, хранить свои глаза, Библия говорит. Больше всего хранимого храни сердце свое. Смотри, но тебе скажут, ты отделяешь себя от людей, тебе будет сложно с ними разговаривать. Потому что они это смотрели, они это читали, а ты даже не в курсе. Что скажешь?
Ну, иногда да, это действительно немного сложнее, потому что есть песни, фильмы, шоу, которые я не смотрю и не слушаю, но я ведь про многое другое могу поговорить с друзьями. Мы фокусируемся на том, что мы можем вместе делать. Я, например, очень люблю спорт. Мы вместе смотрим какие-то спортивные передачи, мы книжки вместе читаем, я смотрю какие-то шоу по телевизору, и мы можем о них говорить. Очень много тем для разговора, может быть. То есть можно найти какие-то общие темы, но это не значит, что нужно идти на компромисс и смотреть какие-то вещи, например, ну, пользоваться матом, да, нецензурной бранью, слушать какую-то грязную музыку. То есть важно просто находить компромиссы в ценностях.
Ну, то есть без мата можно договориться все-таки, да, вот то, что она говорит сейчас. Я говорю.
Я знаю про некоторые шоу по телевизору, я с чем-то еще знакома, я много про это слышу на работе, в кафе, но если меня друзья спросят об этом, я скажу, ну, я не смотрю, потому что как-то, мне кажется, христиане не должны такое смотреть. Если они на самом деле мои друзья, ну, им нужно быть в порядке с этим и нормально с этим жить.
Жанна Михайлова прислала много вопросов, я не буду сейчас их читать, потому что если читать, то это получится такая передача, которую ведет Жанна Михайлова. Но я понимаю, что у человека много реально вопросов, и она, возможно, не одна. Если кто-то из наших слушателей захочет с вами связаться, можно ли вас найти в социальных сетях? Мы беседуем с Лорел Уиллер сегодня. У вас буквально 1-2 минуты, друзья, чтобы прислать вопросы.
Да, конечно. Меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте.
Даже ВКонтакте?
Да, у меня есть ВКонтакте. И даже в Одноклассниках. Я, конечно, не знаю, как ими пользоваться, но я там есть.
Я тоже не знаю, как ими пользоваться, но они у меня есть.
Я очень буду рада, если меня найдут и мне напишут. Я очень хочу, чтобы у меня были друзья, неважно, христиане и нехристиане, которые помогут мне с русским языком и будут со мной общаться по-русски. Я буду очень рада, если кто-то из вас захочет меня найти в социальных сетях.
А твое мнение, вот в этом сумасшедшем мире, где столько проблем как раз межгосударственных, а где, ну, особенно наши страны, если брать Америка, Россия, Россия, Америка, неважно, какой порядок, действительно есть проблемы, есть сложности. Что может помочь нам строить мосты вместо того, чтобы возводить стены? Я знаю, что стены строить нынче дело популярное, но как насчет мостов все-таки?
Честно, мне кажется, важно осознать, что 80% проблем между нашими странами создает СМИ.
Медиа-хайп, так и называется по-русски.
Спасибо.
Да не за что.
Я думаю, что СМИ говорит... Ну, то есть очень важно просто находить друзей, дружить с людьми из других стран, строить отношения. Если что-то по новостям показывают, спроси друга. Ну вот... У нас новости говорят это. А как у вас там про это говорят? Иногда в новостях будут говорить что-то про Россию и Америку. Я приду в Россию и спрошу российских друзей. Ребят, я вот прочитала об этом. Новости говорят то-то и то-то. Что у вас там про... Как об этом говорят в ваших новостях? Об этом же. Потому что, возможно, истина где-то посерединке. Честно, нужно честно разговаривать друг с другом и быть в диалоге. Человек-человек. Чем больше у нас связи на индивидуальном уровне, да, друг с другом, на личном уровне, чем больше мы можем преодолевать такие проблемы.
Все, время наше завершилось. Лорел Уиллер сегодня с нами была, обычная американка с необычной историей. Алена, которая помогала нам с переводом. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока. До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.